Второй сюжет, о котором меня просил рассказать наш слушатель, это продолжение темы «Лучше быть сателлитами США, чем загнивающей России», о чем высказывался Гордон и привел пример, как в Штатах качество жизни кардинально отличается от России, это объективно факт. Они не идеал демократии, но там, например, в судах все-таки есть состязательность больше, чем в России. Люди в целом там живут лучше. Сама Россия практически ничего не создает, все технологии на Западе, любая техника не только, все в основном западного производства, это факт. Миграция всегда шла с востока на запад, и сравнить, сколько эмигрировало в Восточной Германии, с Советского Союза в Европу, в Штаты миллионы эмигрировали, а из Европы в Штаты ничтожное количество, из России, из Штатов в Россию. Поэтому Гордон ставит Европу и Штаты в пример. Хоть они идеальны, но все-таки лучший пример для жизни, лучше быть их сателлитами в этом плане. Я не буду повторяться относительно проституции, которой России все равно не грозит, в этом смысле политической, но относительно уровня жизни и то, что в России ничего нет. Во-первых, в Штатах, как вы знаете, люди живут очень по-разному. Да, там есть очень богатые и очень бедные, и конфликт между ними, что, кстати, и выливается и вот выборы, и во всю состояние такой латентного противостояния, которое сейчас практически разделило Соединенные Штаты пополам, это тоже, кстати, зависит и от этого уровня жизни, и от подхода к уровню жизни. Так что здесь нельзя, конечно, мерить средние температуры по больнице. Но то, что Россия сама ничего не создает, это вот любопытная тема. Потому что Советский Союз, как вы знаете, был лидером в очень многих отраслях, которые сейчас являются вот как бы мировым трендом. Начнем с космонавтики, самолетостроения. У нас был Аэрофлот, самая крупная авиакомпания в мире. Она летала исключительно на отечественных самолетах. И эти самолеты были вполне на уровне. Но опять же, первый сверхзвуковой самолет полетел у нас. Он дальше оказался таким же экономически невыгодным, и от него отказались раньше, чем от Конкорда. Но я, например, помню, что где-то в 1977 году у меня было такое желание пойти в трансагентство и купить билет там на рейс в Алма-Ату, просто для того, чтобы слетать на нем на Ту-144. Даже сейчас помню, что этот билет стоил 36 рублей. То есть сравнимо вполне со всеми другими ценами на авиабилеты тогдашнего времени. Я не полетел, так что опыта этого у меня нет. Туполев всего полетал, полгода, потом его сняли, просто потому что он не экономичный. Кстати, ни одной аварии с ним в процессе вот этой эксплуатации не случалось. То есть машина все-таки оказалась достаточно надежной. Единственная его катастрофа была, по-моему, вот в Бурже, когда там, люди выпендривались друг перед другом и, как говорится, превысили возможности самолета. Но это детали. Во всяком случае, промышленность точно не отставала советская от глубоко так от уровня Соединенных Штатов или вообще мирового уровня. В чем-то вырывалась вперед, в чем-то была отставала. Но это было нормальное состояние конкуренции. Почему так часто все прорывается плохо? А потому что как раз основная политика 90-х годов, вот этих вот младореформаторов, сводилась к тому, а нафиг содержать вообще какие-то отрасли промышленности и тратить на них бюджетные деньги, если можно тоже дешевле купить на Западе. Всех предприятия советские, в частности авиапром, поставили на условия, как говорится, добывания денег собственным трудом. Сколько вы продали, столько и купите. Очень хорошо. Но на Западе-то все эти отрасли субсидируются. Все крупнейшие авиакомпании, все эти Boeing, Airbus и так далее, они находятся на господдержке. 100%. Это даже не обсуждается. И после этого продают, именно поэтому имеют возможность продавать свои самолеты по выгодным схемам, в частности, отдавать их в лизинг и так далее. Наш авиапром этого делать не мог. Поэтому его также плавно и плотно схлопнули и фактически развалили, сказав, что чего, будем теперь летать на Боингах и Эрбасах, видите, мы же дружим с Соединенными Штатами, с Европой, все хорошо. Вот таким образом ликвидируется промышленность, забираются, запада технологические, товары, типа тех же самых самолетов. И когда проходит 20 или 30 лет, вот с периода, когда сейчас выясняется, что эти 20-30 лет – это отставание тотальное, уже нет кадров, нет заводов, и все это надо создавать с нуля, если вы хотите создать, допустим, собственный авиапром. Вот откуда берутся технологии это заимствованные? Именно оттуда, то есть это не результат какого-то тотального отставания России, которая вот была прям ниже плинтуса, и поэтому, так сказать, нечего ей было делать. Ее сознательно загубили. То есть, собственно, тот удар, который нанесли по советскому российскому производству и промышленности, он был сильнее, чем во время Второй мировой войны. Это объективно, это надо признать. Поэтому вот все это отставание, его сейчас приходится наверстывать, вот, расплачиваться за то, что Россия пошла, как говорится, путем демократических реформ. Вот как это происходит, например, чтобы у вас было предметно. Вот сейчас есть российский проект самолета М-21, Герой Яковлева, который среднемагистральный, широкофюзеляжный и вроде бы, так сказать, должен быть неплохим. Но у этого самолета в проекте заложена часть из, как называется, композитных материалов. Да? Вот эта часть композитных материалов, для того, чтобы ее произвести, в частности, по-моему, центропланта, центральную часть крыла, необходимо производство. Ну, надо либо свое производство развивать, либо закупать за рубежом. Что, собственно, при конструировании самолета было сделано. Это так же, как вот этот вот суперджет сухой на 90% состоит из составных разных деталей, да, у разных производителей взятых. И если они вдруг отказываются их производить или поставлять, то вы оказываетесь без самолета. Вот точно так же произошло и с Яковлевым, правда, в меньшей мере. Значит, результат. Когда самолет уже должен был быть, так сказать, начинать летные испытания, выяснилось, что санкции. А по санкциям вот это вот композитный материал вот отказались поставлять. Ну, типа они двойного назначения или неважно. В общем, короче говоря, под санкциями. И вы остаетесь без центральной части. Самолет не летает, а время идет. То есть любой проект, он имеет возможность устаревать. Значит, когда он устаревает, то его уже не реанимировать. Да, он хорош был для своего времени. Вот сейчас, значит, у нас здесь развивается опять композитное это производство. Это не архисложная вещь, я хочу сказать. Композитное производство, ну, это, грубо говоря, ну, вот как, чтобы простое такое произвести. Ну, как лодки делаются из пластика, да, допустим, ткани, проложенные там углепластиком, там, со специальными смолами. Вот это и есть композитное производство. Оно не особо сложное, да, то есть с точки зрения идеи. Вот, но его надо отрабатывать и с материалами, и с станками, и технологиями, и все такое прочее. Значит, поскольку это завязано было на западных поставщиков, они были обрублены, вот вам, пожалуйста, значит, тормозится проект. И таких сколько угодно примеров. Поэтому технологическое отставание, о котором вы говорите, это не следствие какого-то рокового российского просчета, а это следствие вот тех самых демократических, в кавычках, реформ, которых нас постигли в 90-е годы. И именно поэтому мы, так сказать, не можем, так сказать, на сегодняшний день преодолеть их последствия. Я уж не говорю про коррупционность нынешнего режима, который вышел из ельцинского режима и, так сказать, унаследовал и развил его лучшие, в кавычках, черты, которые тоже, естественно, являются огромным ударом для России. Но, в частности, это и наследие вот той самой демократической либеральной пути. Относительно миллионов мигрантов, которые в одном и том же направлении ездили, Россия здесь не самый удачный пример. Потому что, во-первых, если говорить о миллионах, то или близких к ним цифрах, подчеркиваю, вот насчет миллионов, я не уверен, честно говоря, что миллионы эмигрировали. Говорите меня правильно, там можно где-то найти материалы и посчитать, я не уверен, что из России уехали миллионы. По сути дела, было две волны эмиграции большой. Ну, вернее, три, но первые две это были, так сказать, наиболее крупные. Первое, это, собственно, результат Российской революции, когда, естественно, все, так сказать, антиреволюционные, контрреволюционные классы, белая армия там и так далее, она, как говорится, выехала, потому что она просто проиграла сражения внутри России. Причем проиграла их, по большому счету, ведь не большевикам, а всему народу, который их не поддержал. И вторая миграция, волна большая, это Вторая мировая война. Так сказать, вот это огромное количество людей, которые оказались перемещенными, которые сотрудничали с немцами, которые, так сказать, сочло за благо спрятаться подальше и так далее. Вот это две самых крупных волны эмиграции. Советский период добавил к ним уже относительно мало. эта эмиграция уже тогда называлась колбасной, потому что подразумевало, что люди выезжают там по еврейской визе или как бы имитируя эту еврейскую визу, как бы находя себе еврейские корни липовые, для того, чтобы там жить пожирнее, посытнее, так сказать, и тогда уровень жизни на Западе действительно был выше, так что, в общем, эта волна, она вполне, так сказать, играла роль. Что касается сегодняшнего времени, то она носит, я бы сказал, точечный характер. Вот на самом деле по Европе, проезжаясь, да, в значительной мере, могу вам сказать, что, собственно, русских там не очень много. Они есть, но их не очень много. Но это либо, так сказать, члены семей, либо такие волны, которые считаются там русской эмиграцией, но на самом деле являются, ну, например, этническими немцами, ну, номинальными немцами, да, которых где-то в начале 90-х Германия открыла такую волну репатриации, и по этой волне очень многие выехали. Вот. Ну, также туда добавились и те, кто выезжал по еврейской визе, которые потом осели в Германии, им там как наследникам, во всяком случае, моральным жертв Холокоста, значит, соответственно, тоже появлялись какие-то социальные пособия. Ну, короче говоря, появлялась возможность поддерживать как бы штаны, вот, не специально там сразу там опускаясь на нижний уровень нищеты. При этом подавляющее большинство этих людей, они, в общем-то, ну, как бы не из центральных районов, да. Это вот Казахстан, где были, куда были высланы немцы, я в частности их вот достаточно много видел в Германии. Вот, другие вот такие же области. Поэтому эта волна такая очень специфическая, и ее базис, естественно, материальный, да. Ну, если ты приезжаешь в Германию, да, как переселение. Живешь ты, допустим, где-то в Казахстане, да, так сказать, какой-то там провинциальный поселок или городок, понятно, что еще с развалом Союза проблем там добавилось. Значит, когда приезжаешь в Германию, и тебе, так сказать, вот по этой немецкой визе, например, их очень много просто в Германии именно, не столько, сколько во Франции, там, или где-то еще, там преимущественно старая эмиграция, вот новые именно там. Ну что, тебе дают какое-то социальное жилье, ты не живешь на улице, ты получаешь какой-то социальный минимум. Не очень большой, но тем не менее получаешь. То есть у тебя есть возможность, в общем-то, по сравнению с тем местом, откуда ты уехал, жить более чем сносно. Притом, имея, так сказать, ну, какую-то там самую простую работу, там, типа продавщица в магазине, там, я не знаю, что-то еще, вот автомеханик, вот такого вот плана. Вот это решение, так сказать, для такого рода людей. Я думаю, что с такими же основаниями там другие, кто не выезжает или не имеет желания выехать в чужую страну по этой визе, потому что это все-таки тяжело жить в эмиграции, надо понять. Тут надо как для этого особый менталитет иметь или как на это решиться. То они приезжают там из провинции в Москву, например, или в Ленинград, или еще там в какие-то города. То есть ровно такой же поток происходит. Так что здесь ничего необычного нет. Но что касается, уже возвращаясь к Гордону, который ставит Европу и Соединенные Штаты в пример, того, что там жить лучше. Тут надо обязательно сказать, что для Соединенных Штатов главный ресурс, на котором они поддерживают, так сказать, высокий уровень, скажем так, своей жизни, это не какое-то производство, не какие-то технологические достижения, хотя они там тоже есть, но преимущественно остаются внутреннего американского потребления, там, типа космоса, а это печатание долларов. Вот печатание долларов – это отдельная история, которую все пропагандисты американского образа жизни как-то стараются не упоминать. В чем, собственно, суть? А суть была в том, что еще в конце Второй мировой войны, когда основной финансовый центр Англии фактически оказался разгромленным за счет войны с Германией, расходов, бомбежек авиации и так далее, а раньше основная банковская финансовая сила концентрировалась там. Она и сейчас там продолжает находиться, но уже тогда центр финансовых операций перетек в Америку. И в частности вместе с еврейскими банкирами, капиталами и так далее. И вот тогда состоялась так называемая Бреттон-Вудская конференция, на которой было предложено сделать доллар эквивалентом золота. Имея в виду, что в Соединенных Штатах на тот момент аккумулировался самый большой золотой запас, это было порядка четверти золотого запаса мира, и доллар фактически был приравнен к этому золоту с условием, что правительство США обеспечивает его обмен на золото по фиксированному курсу, 35 долларов за одну тройскую унцию, это где-то 31 там, чем-то грамма. Вот. И таким образом доллар стал мировой валютой. И в таком состоянии он прожил до, я не ошибаюсь, 1972 года, когда вот этот фиксированный курс размена на золото отменил окончательно Никсон. Ну, сначала заморозил, потом отменил. И надо сказать, что уже до этого доллар свободным, где-то уже в 60-е годы, на золото не разменивался. То есть могли поменять его только крупные банки. И был известный прецедент, когда Деголь, так сказать, всю массу долларов, которая циркулировала во Франции, как бы свез, да, и потребовал обменять на золото. Был такой казус, который вызвал очень большой напряг во франко-американских отношениях. Но после этого, так сказать, вот на сегодняшний день уже никакого свободного размена нет. То есть золото покупается по свободно определяемой цене, так сказать, этого рынка. Но место доллара в мировой экономике осталось. И фактически именно это дает возможность Соединенным Штатам аккумулировать деньги со всего мира, печатая вместо них бумажки. То есть количество, так сказать, долларов уже известно, оно далеко превосходит финансовые возможности Соединенных Штатов, да и вообще объем всего, так сказать, народного хозяйства, скажем так, США. Государственный долг в этом смысле, как выражает такая сумма вот этих напечатанных долларов, он огромный. Но на сегодняшний день обрушение доллара означает одновременно обрушение всех их держателей. И поэтому они рухнуть не могут, а Соединенные Штаты, в свою очередь, продолжают пользоваться этим ресурсом. То есть печатают этот день. Вот это основной инструмент благосостояния Соединенных Штатов, который никакие их, так сказать, поддерживающие пропагандисты типа Гордона, они ни за что и никогда, так сказать, об этом не упоминают. Но это, тем не менее, так. И вторая часть этого же сюжета – это то, что Соединенные Штаты при помощи военной силы, они, так сказать, поддерживают в этом случае свои режимы и те режимы в мире, которые, соответственно, следуют американскому курсу, и в частности, в том, чтобы сохранить незыблемую роль доллара как мировой валюты. Хотя это уже почти полвека, так сказать, чистый блеф. Вот. Поэтому надо понимать, откуда берется это благосостояние, да, и позиция Гордона в этом смысле, она не отличается от позиции Эстонии. Он привлекает тем, кого платит, кто платит. В данном случае на Украине там все просто. Украина – американская марионетка. Там будут платить за проамериканскую рекламу, грубо говоря. Так или иначе, которая идет в этом направлении. Он это отрабатывает. Он не надо думать, что он какой-то идиот. Он коммерсант, в первую очередь. И поэтому то, что он занимает такую позицию, это совершенно нормально. Я не знаю, насколько он осознает ее. Может быть, осознает, а может быть и нет. Потому что у журналистов есть такая особенность. Политики могут что-то говорить, а что-то не досказывать. А журналист говорит все, что он думает. Потому что дальше вот этого никакой глубины дальнейшей этого мысли за ним нет. Это уже не раз замечалось. И касается не только Гордона, но и российских, советских, да и массы других журналистов. Поэтому, что касается того, чтобы быть сателлитами, надо понимать, кого является сателлитом и за что. Еще раз подчеркну, что России судьба сателлитов Соединенных Штатов не грозит. Ее Россия, их Россия не устраивает ни в каком качестве. Ни в капиталистическом, ни в коммунистическом. И вообще, как страна, которая имеет возможность проводить какую-то самостоятельную политику, независимую от них. А зависимость от Соединенных Штатов мы уже пробовали в 90-е годы. Плавали, знаем результаты, вот расхлебываем по сегодняшний день.